Здравствуйте! С вами Ирина Васильевич и поэтесса Ирина Владимировна Куль. Здравствуйте, Ирина Владимировна!
Здравствуйте!
Интервью с вами – это всегда событие, которое открывает глубины христианской души. Сегодня наша встреча имеет особое символическое значение – ведь она проходит в день празднования иконы Владимирской Божьей Матери, великой святыни, символизирующей заступничество, материнскую молитву и духовный покров над каждым из нас. Ваше творчество, известное многим по проникновенным строкам сборника «Не сдавайся, душа, не сдавайся», наполнено именно этим ощущением Божьего присутствия, поиском внутренней тишины и преодолением земных бурь. Я хотела бы поговорить о вере, невидимой брани, святых заступниках и песнях, которые исцеляют душу. Ирина Владимировна, символично, что именно в такой день я хотела бы начать с образа Царицы Небесной. Это всегда утешение и глубокая тишина. Ваши стихи часто называют поэтической молитвой. Чувствуете ли вы особую духовную связь с этим днем или самим образом Владимирской иконы? Как образ Пресвятой Богородицы отзывается в вашем творчестве?
Вы знаете, образ Пресвятой Богородицы всегда у меня вызывает трепет и нежные чувства. Такая нежность, светлость и доброта. Вот какая-то материнская такая доброта и любовь вот исходит от этого образа для меня. И от этого получаются такие нежные, наверное, более нежные и более трогательные стихи. Я пишу и о духовной брани, но вот когда стихи пишутся сами о Царице Небесной, они получаются более нежные, более какие-то мягкие и более такие светлые. А вот у меня есть стихотворение, посвященное Астрабрамской иконе умиления, когда Царица Небесная Богородица склонилась над колыбелькой. Мы видим ее одну, не видим младенца, но это такая красивая и такая чудесная икона, что у меня прям вот получилось не стихотворение, когда я стояла перед ней и смотрела. Ты скрестила руки в умилении, от младенца не отводишь взор, и на небе в это же мгновение вспыхнул звезд мерцающий узор. Все вокруг затихло в поклонении, нежность теплым светом разлилась. Захотелось вдруг просить прощения, на лицо слезинка прокралась. Так спокойно стало мне и радостно, что словами трудно передать. В колыбельке спит младенец сладостно, и над миром Божья благодать. Вот такие чувства у меня были, когда я смотрела на эту икону и молилась.
Поэзия для верующего человека – это дар или тяжелое послушание? Как в вашей жизни рифмованные строки превратились в искреннее свидетельство о Боге?
Поэзия – это, наверное, послушание. И я бы сказала, это такой дар, который Бог открывает, чтобы его передать другим людям. Вот, видимо, так я понимаю поэзию духовную. Потому что, когда ты пишешь что-то вот такое сокровенное, которое трудно передать словами, а только чувства какие-то тебя переполняют, эмоции, то где-то вот, наверное, откуда-то берутся сверху такие слова, чтобы были близки и понятны другим людям, которым вот они сейчас в данный момент нужны, и которым они необходимы для духовной борьбы. Вот так рождается поэзия вот эта. Это, наверное, самая такая открывающая душу нараспашку поэзия, потому что если читать стихи, которые я пишу вот о духовной брани, о вере, о том, что я чувствую, тут у меня все то, что внутри, оно вот все наружу и выливается. Но как я жизненный опыт показывает, и как я уже убедилась не раз, что именно такие стихи, они и помогают людям. Именно вот такие, когда тебе тяжело, и ты думаешь, что все, конец, все, ты больше не выдержишь, уже нет сил. Уже просто нет сил вот это все сносить, терпеть. А силы эти берутся и выливаются в стихи. И когда ты даешь их читать людям, которым, ну, казалось бы, они не нужны совсем, а они, оказывается, им необходимы были именно в этот момент. Поэтому это очень тяжелый труд, очень важный труд. И это даже в этом не моя заслуга, вообще никак не моя, ни как человека, ни как поэта. Это вот, видимо, как-то там божественное такое провидение, которое нужно через меня кому-то передать, я так думаю. И я не могу, это мамочка моя была права, это нельзя было в папку складывать. Это нужно было писать и читать другим людям, и чтобы облегчить их жизнь. Или к чему-то их привести, или к чему-то их призвать, то, что они потеряли или не обрели еще в жизни. Я думаю, так.
В одном из ваших стихотворений звучит мысль о том, что все созданное Богом нужно оберегать. Помогает ли поэтическое слово человеку проснуться и увидеть эту хрупкую божественную красоту вокруг себя?
Ну, конечно, помогает. Конечно. Но Пушкина надо, да, наверное, сразу привести в пример. Конечно. Всегда помогает видеть то, что, ну, может быть, сам бы не увидел, а вот тебе подсказал поэт своим сердцем, своими глазами, и ты увидел это, и ты это рассмотрел в жизни. В любом аспекте. В вере или в чем-то еще. Если ты это не видишь, а кто-то другой вдруг это тебе открывает, это же всегда чудо, это же всегда счастье. Конечно, да.
Не сдавайся, душа, не сдавайся. Сильные слова. Путь христианина – это всегда путь преодоления, который святоотеческой традиции называется духовной бранью.
Я думаю, да. Ну, по крайней мере, у меня да. Потому что...
Что для вас означает призыв не сдаваться вот в духовном плане? Какое оружие в этой невидимой битве с собственными немощами и эгоизмом вы считаете самым главным?
Самое главное оружие – это, конечно, молитва. Это самое главное оружие. Это любая молитва. Псалмы ли ты читаешь, или просто Евангелие читаешь, молишься, «Отче наш». Любая молитва, которая идет у тебя от сердца. Не просто начитанная, не просто которую ты выучил наизусть и повторяешь, нет. Я думаю, что это та молитва, которая идет от сердца. Вот когда у тебя душа ее просит, и душа ее кричит, вот эта молитва, вот она спасает, и она выводит из состояния уныния, состояния отчаяния, вот выводит. А у меня получается, что когда я унываю, и когда мне совсем плохо, вот всю жизнь так было, у меня начинается вот наоборот какой-то прям прилив сил, и очень много выходит стихов на вот как раз на тему духовной брани, очень много. Поэтому я думаю, что это борьба, причем ежесекундная борьба.
Жизненные обстоятельства, болезни, внешние кризисы часто подталкивают человека к ропоту или унынию. Как удержать веру, когда кажется, что земля уходит из-под ног? Как ваши стихи рождаются в такие моменты испытаний?
А можно я стихотворением вам отвечу? «Я падаю без сил у твоего порога, изнемогла в пути, что трудно и дышать. О, как же тяжела к тебе, Господь, дорога, и не подняться мне, чтоб в двери постучать. Самой уже не встать, но твердо уповаю, услышишь ты мой стон и двери отворишь. Входи, дитя, в мой дом, твои грехи прощаю, по вере и делам меня вознаградишь». Но не хватает сил до двери дотянуться, так тяжелы грехи, душа моя в потьмах. Услышь меня, Господь, и сердце слезы льются. Я у твоих дверей с молитвой на устах. Дается это все очень тяжело.
Бывали ли в вашей жизни периоды духовной засухи, когда молитва дается с трудом? Как поэту и христианину преодолеть это состояние и вернуть радость общения с Господом?
Ну, может быть, я повторюсь, конечно, но только молитвой, упорной молитвой. Больше, наверное, никак. Упорной молитвой и трудом, своим трудом, усилиями над собой. Вот у всех же по-разному это происходит. У меня, например, все время нападает уныние, которое страшный грех. И когда опускаются руки, я начинаю просить у Господа сил. Начинаю. Это же война, которая не прекращается ни на миг. Вот есть такое стихотворение «Идет война». Вот это о духовной брани. «Идет война, жестокая война, и я почти без отдыха сражаюсь. Израненная, горечи полна, я вновь и вновь в атаку поднимаюсь. Не дам врагу попрать мою любовь. Воюю я за тех, кто мне так дорог. И веры щит я поднимаю вновь, когда от слез моих промокнет порох. Я рядовой, без званий и наград, за Господа любимого сражаюсь. Бог полководец мой, а я простой солдат. И на него смиренно полагаюсь. Коварен и хитер жестокий враг. То тут, то там в засаде поджидает. Когда в душе отчаяние и мрак, он тут же с новой силой нападает. А если умираю, чуть дышу, и стрелы вражьи всю меня пронзили, с молитвою лишь помощь попрошу, чудесно снова возрастаю в силе. Я слабая, но с Господом сильна, трусливая, но с Господом отважна, и в главной битве победить должна. Все остальное мне не так уж важно. Вот она, такая моя духовная брань, моя духовная битва.
Когда человек сиротеет?
Когда сиротеет, когда он остается без Бога. Вот тогда он действительно сирота. Все. Когда у человека уходят близкие люди, такие потери страшные, горькие потери, ужасные, которые человек, я, например, очень тяжело переживала, очень тяжело и долго. Но со мной был Господь. Со мной был Бог. Он протянул мне руку, и только благодаря Его помощи и любви я выжила. Только благодаря Ему. Поэтому сиротеет человек, когда он остается без Бога. Это самое страшное несчастье. Ирина... Это некрасивые слова, извините. Это так, как я думаю.
Ирина Владимировна, еще я знаю о неком добром дедушке. Преподобный Серафим Саровский, уникальный святой, который победил духовную брань и стяжал такую любовь, что встречал каждого человека пасхальным приветствием. Ему вы посвятили отдельное глубокое стихотворение. Как создавалось ваше стихотворение о батюшке Серафиме? Был ли это результат паломничества в Дивеево или внутренний отклик на его житие?
Вы знаете, у меня вообще интересная история произошла вот с этим прекрасным святым. Я, когда только еще начинала ходить в храм, только начинала становиться на путь веры, я ходила в один храм, и мне очень нравилась там не икона даже, а просто картина какого-то дедушки. Такой добрый дедушка стоит и смотрит. И глаза у него такие добрые, и взгляд у него такой добрый. Ну вот прям тянуло меня к нему. Я все время к нему ходила и рассказывала о своей жизни, обо всем, что меня тревожит, плакала, смеялась. А потом как-то уже в другом храме мне говорят, а тебе обязательно нужно прийти и приложиться к иконе Серафима Саровского. Ты знаешь, кто это? Я говорю, нет, я не знаю. Я говорю, я вот хожу к одному дедушке, вот мне там очень хорошо, я себя чувствую прекрасно. Вот уйду из храма, и мне так радостно на душе. Нет, тебе нужно обязательно сходить вот к этой иконе, приложиться, это святой Серафим Саровский. Когда я подошла к этой иконе, мне показали, то это оказался мой дедушка. Мой любимый дедушка, к которому я ходила в другом храме. И вот тогда я начала читать его житие, и тогда уже познакомилась с ним поближе. И первая улыбка, которая у меня была на лице после смерти мамы, она была в Дивеево. Когда я шла по канавке, когда я молилась, когда я приехала к его мощам. У меня есть о нем стихотворение. Тоже я написала его в Дивеево. Называется оно «Серафиму Саровскому». «У твоей иконы, Отче Святый, я стояла, голову склонив, одолели скорби и утраты, и живу я, руки опустив. Только взгляд твой добрый и спокойный мое сердце тихо утешал. Я внимала, очи сердобольный, холод страшный в сердце исчезал. Хочется сейчас подняться выше, и молитва к Господу летит. Успокойся, моя радость, тише, мне твой голос нежно говорит. Все проходит, верь мне, все проходит. Укрепляйся силой у Христа. Знает Он, что в сердце происходит. Видит Бог, где свет, где темнота». Очень помог мне в то время дедушка Серафим, как я его все время называю до сих пор, его светлый лик, помог мне преодолеть вот эту скорбь, вот эту ужасную тоску и грусть по маме, когда было совсем плохо, и когда мы с дочкой остались одни, и не на кого было в этой жизни опереться, а когда тебе некогда, не на кого опереться и некуда прислониться, обязательно на тебя начинают нападать. Как духовные силы, так и внешние в жизни. Как всегда это бывает, когда ты ослабеваешь, начинается нападение со всех сторон. Вот в этом самое главное — выстоять. И самое главное — не потерять веру. Вот я всем людям, которые, может быть, переживают вот эти тяжелые мгновения в жизни, просто советую не отчаиваться, не падать духом и не отчаиваться, потому что на все волю Бога, все Он усмотрит, все будет хорошо.
Серафим Саровский говорил: «Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». Как, по вашему мнению, современному человеку, погруженному в суету, стяжать этот мир в душе, о котором вы пишете?
Ну, очень, вот в современном мире очень трудно сохранить душевный покой, душевное равновесие, потому что вокруг кипят такие страдания и страсти. И, конечно, это сделать очень тяжело. Я думаю, что это, опять же, нужно обращаться к молитве, просить у Бога сил, чтобы Он на это дал сил выдержать вот это все испытание. И еще, я думаю, делать какие-то добрые дела для других людей, которые нужны им, которые необходимы в данный момент. Тогда у тебя у самой внутри там будет радость, и там будет покой, когда ты чем-то поможешь другим людям. Я думаю, только через помощь другим.
Помогает ли вам лично молитвенное обращение к преподобному Серафиму в минуты, когда внешние обстоятельства требуют особой стойкости?
Да, конечно, да. Я часто молюсь и прошу этого святого мне помочь, да.
Еще одна жемчужина вашего творчества – стихотворение «О входе Господнем в Иерусалим», которое превратилось в прекрасную светлую песню. В этом празднике радость весны соединяется с предчувствием Страстной Седмицы. Расскажите о рождении песни «Вербное воскресенье». Каково это для автора – почувствовать, что стихотворение вышло за пределы книжной страницы и зазвучало в музыкальном исполнении?
А это стихотворение само по себе какое-то было такое, похожее на песню, потому что это хвала, это гимн Господу. И когда я его сочиняла, я пела. Я просто пела на такой свой свободный мотив, не думая, что это будет песня. А когда получилось стихотворение об этом, то я просто попробовала переложить его на музыку. И получилась такая радостная, какая-то такая жизнеутверждающая песня, что как бы ни был мир этот суров, и что бы нам ни предстояло впереди скверному, может быть, все равно Господь сильнее. И все равно Он победит. Как бы ни было в жизни. Вот такой смысл в ней, в этой песне.
В вашей песне да, чувствуется удивительное тепло. Воскресенье вербное, солнце золотое, доброе такое. Как вам удается удержать этот чистый, почти детский взгляд на православные праздники среди тревог нынешнего века?
Я смотрю, как смотрят на это, на все мои дети, мои ученики, моя внучка. Все дети, которые меня окружают всю жизнь, я пытаюсь смотреть на мир их глазами, моих деток любимых. Поэтому вот, может быть, такие получаются стихи с детским взглядом на мир. Думаю, поэтому.
Праздник вербного воскресенья напоминает нам о человеческом непостоянстве. Сегодня Христа славят, а завтра предают. Какой главный духовный урок, заложенный в этой песне, вы хотели бы донести до слушателя?
Не стоит отчаиваться. Не стоит отчаиваться, люди слабы. И все свои надежды возлагать только на Бога. Ни на себя, ни на друзей, ни на каких-то сильных людей мира сего. Все в Божьих руках. Люди слабые, да, их надо за это простить. А вот верить только Богу и уповать на Него.
Хочется пожелать вам крепости духа, помощи Божьей и новых творческих высот. Пусть ваше слово и дальше укрепляет каждого, кому сегодня тяжело. Напоминая главное, не сдавайся, душа, не сдавайся.
Ни в коем случае не сдавайся, все будет хорошо. Когда у человека уходит из-под ног почва, и нет никакой опоры, и он не знает, что делать в этот трудный жизненный момент, всегда очень тяжело выстоять. Вот в такие моменты я всегда писала для себя, причем писала эти стихи, вот одно из них. Может быть, кому-то оно пригодится в жизни, может, оно кому-то поможет. Послушайте. Господи, не оставляй меня. Страшен этот мир несправедливый. Господи, не оставляй меня. Руку протяни мне, Боже милый. На кого мне в жизни уповать? Перед кем еще упасть с мольбою? Лишь с тобой смогу я устоять. Все стерплю, лишь под твоей рукою. Господи, я милости прошу, чтоб от слез передохнуть немного, и порою слов не нахожу выразить, как мне бывает плохо. Не ропщу, не так мой крест тяжел. Людям достается тяжелее, может, это меньшее зол, но от зла страдаю и болею. Господи, прости меня, прошу, что опять с мольбой к тебе взываю. Знаю, что унынием грешу, но люблю людей и всех прощаю. Мне всего лишь капельку твоей милости великой и защиты, чтоб смогла почувствовать скорей, что тобой мы, Боже, не забыты. Спасибо. Дай Бог.
С вами были Ирина Василевич и Ирина Владимировна Куль.